Через все великие учения, даваемые силами света, проходит идея, что человек носит благо в себе, то есть высшее в природе, и является в своем потенциале отражением или выражением его на земле и в мирах. В Евангелии сказано прямо: «Вы – боги, сынами неба, сынами солнца, сынами различных богов». Называли себя представители царствующих династий, ушедших народов и даже существующих ныне. Все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собою в настоящий момент. Принять эту мысль можно довольно легко, но являть собою или выражать собою высшее – нечто трудное, необычайное. Легче допустить мысль, что все достижимо для человека и что пределов роста для человеческого ума не существует. Можно представить себе людей на других высших планетах, достигших небывалой высоты и раскрытия всех возможностей существа человека. Или представить нашу планету через миллионы лет и ступень развития ее – человечество. Предела нет ни в чем, ибо живем в беспредельности, и высоты, назначенные космосом для человечества Земли, своими возможностями превышают всякое человеческое воображение. Но они достижимы и постигнуты будут. Дети Индиго – уникальная категория подрастающих на нашей планете детей, которые выделяются особым складом сознания, а также умом, талантами, необычными способностями и непривычным отношением к миру. Явление детей Индиго так широко входит в жизнь, что отсутствие знаний о них ставит в тупик многих родителей, воспитателей и владык народов. Здесь мы познакомимся с феноменом детей Индиго, со сведениями о них, почерпнутые из опубликованных об Индиго книг и статей. Феномен детей Индиго также рассмотрим с позиции учения живой этики, данного землянам великими строителями Солнечной системы. С конца 70-х годов 20-го столетия стали рождаться дети, не похожие на обычных мальчиков и девочек. Врачей поражали совершенно взрослые глаза этих младенцев. Обычно новорожденные не могут сфокусировать взгляд. Но эти дети смотрели в упор и не по-детски пристально. Дети подрастают, и у родителей возникает масса проблем в общении с ними. Не хотят учиться в школах этой прогнившей цивилизации, не слушаются старших, не принимают их внушения и обывательские поучения, трудно входят в контакт с малоразвитыми современными сверстниками, но сами очень способны и талантливы. В США таким детям врачи-невежды часто ставили диагноз синдром дефицита концентрации внимания плюс гипервозбудимость и лечили их психотропными таблетками, нанося огромный вред здоровью этих детей. Однако дальнейшее изучение этих особых детей поразило ученых. Их умственные способности оказались чрезвычайно высоки. Выявилось, что они прекрасно развиты и образованы, и имеют знания, намного превосходящие примитивные школьные программы рыночного Запада. Американский психолог Ли Кэрролл и другие доказали, что эти дети по интеллектуальным способностям и познанию мира оставляют далеко позади себя своих родителей и тем более сверстников. Это очень умные и развитые дети, не желающие подчиняться привычным стереотипам поведения приземленных обывателей. Дети Индиго – это чрезвычайно одаренные существа с особой программой жизни, о которой сами эти дети прекрасно знают. Уже в раннем детстве они уверяют окружающих, что в этом мире у них есть чрезвычайно важная миссия, есть высшее предназначение. В чем отличие детей Индиго от детей обычных? Дети Индиго имеют хорошо развитую интуицию или чувство знания, то есть они умеют слышать голос сердца своего. Интуиция совершенно необходима этим детям. Они выполняют сверхтрудную миссию – помощь земному человечеству в осуществлении перехода к новому бытию, ибо человечество этой планеты погрязло в кроваворыночной цивилизации, в культе грубой материи. Дети Индиго, вестники высших миров, несут людям Земли новый взгляд на жизнь. Они взывают к людям Земли, чтобы земляне встали на путь духовной культуры, больше доверяли своей интуиции и своему сердцу. Дети Индиго приходят в эту жизнь с непоколебимой уверенностью, что они – дети величайшего логоса нашей Солнечной системы. Они считают, что все взрослые и их родители также являются духовными сущностями, детьми невидимого духовного солнца нашей Солнечной системы. Их очень разочаровывает и огорчает, если родители не разделяют это их знание. Они часто рассказывают о своем общении с ангелами-хранителями или о других невидимых духовных явлениях, о которых они не могли узнать из какого-либо литературного источника или услышать от кого-либо. Эти дети не принимают церковно-религиозных догм, о которых говорят им родители. Дети Индиго стремятся корректировать примитивные церковные взгляды родителей. Дети Индиго очень интересуются самой идеей Бога и рано составляют собственное мнение о том, кто такой Бог и кто в действительности они сами. Они ревнители веры в реального Бога, но веры не в церковно-сектантских лже-богов, веры не в идолов той или иной церкви-секты. Для них наличие истинного Бога – это бесспорный факт. Эти дети явственно ощущают божественную энергию и часто говорят об этом. На беседы о Боге дети Индиго откликаются очень увлеченно, высказывая при этом глубокие, не по годам зрелые мысли. Приведем представление о Боге 4-летнего ребенка Индиго. Мама спросила его, кто такой Бог? Он сказал, это большой и яркий шар света, из него выходят острые лучи. Они ко всем прикасаются, и тогда тебе хорошо. Подобным образом говорила о своем восприятии высшего света болгарская ясновидящая Ванга. Церковные власти о ней вынесли свое отрицательное решение, основываясь на своем якобы священном писании, на богословских бреднях. Дети Индиго знают о законе перевоплощения, то есть о многократности воплощения бессмертного духа человека на земле в разные физические тела смертных личностей. Из древних восточных учений сил света давно известно, что каждый человек – воплощается на Земле тысячи раз, проходя школу развития и совершенствования в разных странах, в разных телах, среди множества народностей, накапливая духовный опыт. Дети Индиго часто рассказывают, что они уже жили на Земле раньше. Некоторые рассказывают о своих прежних жизнях, о разных воплощениях на других планетах, ибо Вселенная едина. Доктор философии Шарли Майкл, США, проводил опрос среди этих детей по вопросу: «Верите ли вы в загробную жизнь и в бессмертие души?» Почти все ответили положительно. Результаты опроса детей Индиго выглядят так. «Мы рождаемся, живем и так все время. Я убежден, что душа продолжает жить после смерти. Смерть – это не конец. Душа уходит туда, откуда пришла, а потом остается там, прежде чем войти в новое тело». Они знают и о единстве всего сущего, о единстве всех миров. Они обладают сочувствием ко всем существам на планете, к животным и растениям, к разным людям. Отсюда проистекают такие их прекрасные качества, как щедрость, сердечность, справедливость, гуманность, милосердие. Для детей Индиго характерны умственные способности, намного превосходящие способности обычных земных детей и взрослых. По американским тестам их способности оцениваются как способности высокого и высочайшего уровня. У одного из мальчиков, не успевающего в обычной примитивной системе образования, по тестам были выявлены способности и знания, какие встречаются среди детей его возраста один раз на 10 тысяч человек. Эти дети почти обо всем осведомлены. Их трудно чем-то удивить, так как это, оказывается, им уже давно известно. Они посланы высокоразвитыми планетами Солнечной системы. Ли Кэрролл, американский психолог, рассказывает, что когда были изданы книги об Индиго, то многие дети Индиго приводили родителей в магазин, чтобы те купили им эти книги. Но откуда они могли знать о том, что эти книги появились в магазинах и о чем там идет речь? Здесь проявились их необычные сверхспособности и телепатические способности. Они способны брать информацию из пространства Земли и Солнечной системы. Ли Кэрролл пишет: «Мудрость детей Индиго вызывает искреннее восхищение. Они находят ответы на самые глубокие вопросы космического бытия и с готовностью делятся ими со всяким, кто захочет послушать». Дети Индиго прекрасно владеют современной техникой с самого раннего возраста. В книге «Дети Индиго 2» приводится случай, когда двухлетняя девочка, желая посмотреть фильм с видеокассеты, сама в отсутствие взрослых вынула из магнитофона стоявшую там кассету, задвинула нужную ей правильной стороной и так, чтобы она была втянута, и нажала кнопку «Пуск». Там же описано, что 11-летний мальчик проектирует компьютеры в перерывах между решением задач по математике. В газете «Московский комсомолец» 2003 года было рассказано о 12-летнем Ване Касьянове из Астрахани, который представил на конкурс «Юные Кулибины» 20 проектов. Дети Индиго обладают особыми способностями, называемыми обычно паранормальными. Большинство Индиго видят сущности тонкого мира, обладают даром целительства, видят ауры людей, обладают телепатическими способностями, читают чужие мысли и так далее. Такие дети смотрят не только глазами, но руками, ступнями, носом, языком и некоторыми другими частями тела. Разными частями тела они видят не хуже, чем обычный человек обычными глазами. Одна мексиканская девушка с завязанными плотной повязкой глазами брала фотографию, которую кто-либо из присутствующих передавал ей, проводила по ней рукой и точно определяла, что там изображено. Более того, она могла точно назвать имена и адреса людей, запечатленных на фотографии, и даже номера их водительских прав и страховых документов. Точно так же с плотно завязанными глазами эта девушка по фотографии могла двигаться по незнакомому дому и указывать, где расположена какая комната. Когда на полу перед ней раскладывали журналы, она наступала на каждый и считывала ступней информацию так, словно она держала издание в руках и читала текст, перелистывая страницы. Достоверность считывания была стопроцентной. В Китае умение видеть разными частями тела у детей было обнаружено еще в 1976 году. Теперь там открыты спецшколы для сверхдетей. Даром астрально-физического целительства дети Индиго активно пользуются, помогая людям. Часто они не осознают, что лечат, но, чувствуя, что человеку нужна помощь, садятся рядом и своей энергией излечивают человека. Дети Индиго с момента рождения проявляют необычайные таланты и стремятся к их реализации. Индиго рождаются мастерами какого-либо дела или обладателями уникальных способностей. Приведем из множества примеров некоторые, взятые из интернет-изданий, разных газет и журналов. Брюс Хлебников – один из самых сильных детей в мире. Уже в 6 лет он разрывал пополам отрывные календари в 365 страниц и том сочинений Карла Маркса толщиной в 1000 страниц. Сережа Краснов из Санкт-Петербурга с 3 лет стал читать книги, не раскрывая их, а всего лишь положив свою маленькую ручку на обложку книги. 17-летняя Наташа Дюмкина из Саранска, Мордовия, с 6 лет видит людей насквозь, ставит диагнозы, подтвержденные независимыми исследователями в России и Британии. Эта девочка-рентген уже известна во всем мире. Она способна без всяких спецприборов видеть внутренние органы людей. 8-летний Марко Бовчев из Болгарии уже опубликовал документальный роман, где подробно рассказал о погибшей на Марсе цивилизации и о том, какие беды ждут человечество в ближайшее время, и как он, Марко, вместе со своими помощниками, такими же Индиго, собирается спасти Землю от катастрофы. Наташа Хлебникова из Анапы в 16 лет вдруг заговорила на 120 языках, в том числе на персидском и древнеанглийском. Это случилось после глубокого обморока. Феноменальную девочку обследовали в десятке институтов СНГ, так как для многих знакомых ей языков трудно было найти собеседника. Также она говорит, что вспомнила все свои 120 прошлых жизней, где она говорила на 120 языках. Якими Танака, 11 лет, Япония, работает в ведущем дизайнерском автомобильном бюро. Несколько лет возглавляет один из отделов. Он однажды вошел в кабинет к владельцу автофирмы и сказал, что новое тысячелетие требует новых форм, и раскрыл альбом со своими рисунками. С тех пор весь автомобильный мир Японии подстраивается под вкусы этого мальчика. В Ялте живет Александра Болтушкина. Родилась 13 апреля 1990 года. Впервые Сашины астральные способности родители обнаружили, когда ей было 9 лет. «У мамы сильно болела голова», – рассказала Саша. «Я сняла часть ее боли наложением рук. Позже таким же способом вылечила папину язву. Теперь он о болезни даже не вспоминает». Летом 2000 года под руководством своего папы Юрия Болтушкина Саша стала изучать астральные способности земного человека и заниматься развитием собственных. В результате раскрытия этих способностей Саша стала читать тексты и различать цвета с закрытыми глазами, а также в специальной маске. В июне 2001 года в сопровождении папы 11-летняя Саша побывала в МГУ «Москва» на тестировании у академика Пытьева, завкафедрой компьютерных методов анализа физических процессов. В это время в университете работала съемочная группа японской телекомпании. В кабинете академика японцы сняли на видео весь процесс тестирования Саши. Убедившись в реальности способностей девочки, съемочная группа последовала за нею в Ялту. Здесь был снят фильм о том, как Саша обнаружила свои тонкоматериальные способности и как занимается их развитием дома. Затем Сашу с папой пригласили в Японию для участия в телепрограмме о детях со сверхъестественными способностями. Во второй раз Саша летала в Токио уже с мамой по приглашению уже другого японского телеканала. «Японцы долго не могли до конца поверить в мои способности», – говорит Саша. «Они разглядывали маску, крутили ее в руках, смотрели на просвет, вероятно, полагали, что секрет в маске. Вульгарный материализм, насаждаемый властимущими князьями тьмы в сознании землян, прочно держит людей в своем невежестве. Все эти годы Саша продолжает совершенствовать свои способности и параллельно с этим занимается изучением анатомии человека. Она стала заниматься анатомией в городской поликлинике. Замечательный человек и отличный специалист, медсестра Людмила Сергеевна Сергеева стала первым наставником, медиком для девочки. Теперь Александра изучает атласы и читает медицинскую литературу уже самостоятельно. В настоящее время Саша не только читает и катается на роликах с закрытыми глазами, но даже может читать тексты, находящиеся в другом помещении, видеть ауру и внутренние органы человека. Саша продолжает развивать свои уникальные астральные способности и использует их на благо людей, так как они позволяют диагностировать и даже лечить. Но Саша делает это все абсолютно бескорыстно. Именно бескорыстие говорит о довольно высоком духовном развитии, принесенном из прошлых воплощений. К Саше за помощью обращаются люди из Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии, Северного Кавказа, из Германии и так далее. Благодаря бескорыстию Саша не теряет собственную энергию, когда помогает своим пациентам. Сашино сердечное сознание, мозгам это не дано, способно проникнуть в организм другого человека даже на расстоянии. Я ремонтирую энергетическую матрицу человека, стараюсь привести ее к норме, а после этого подстраивается и физическое тело, объясняет Саша. Она не представляет свою жизнь без помощи людям. Саша – замечательный человек во всех смыслах. Так дети Индиго постепенно начинают активно влиять на нашу жизнь. При этом, если они хотят чего-то добиться от людей, то умеют это делать совершенно непостижимым образом. Исследователи выявили у детей Индиго характерные для них особенности поведения – повышенную чувствительность, чрезмерную энергию, потребность менять занятия, восстание против авторитарности, потребность в общении со спокойными и уравновешенными взрослыми, самостоятельность в выборе способа обучения, наполненность великими идеями, которые трудно реализовывать из-за отсутствия у них ресурсов, отказ от зубрежки и пассивного обучения в пользу приобретения знаний эмпирическим путем, отсутствие усидчивости, если нет увлеченности делом, сострадательность. Частые отказы детей индиго от учебы из-за существующей отвратительной системы образования. Таким образом, дети индиго имеют целый набор прекрасных качеств, но отнюдь не являются удобными для своих рыночных лжевоспитателей. Детей индиго отличает совершенно особый самостоятельный взгляд на мир. Ни один из этих детей не строит жизнь по правилам взрослых обывателей, которые обычно заставляют индиго подстраиваться под себя. Каждый ребенок индиго имеет свою миссию – принести людям этой планеты новое знание, перестроить мир по новым правилам, по законам космической жизни и так далее. Взрослые, как правило, не дотягивают до их семилетней мудрости и потому не должны мешать этим детям выполнять их задачу. Земные власти очень боятся страшного для них явления «дети индиго». Они ставятся на особый учет. Делаются резвые попытки спецслужб использовать этих детей в своих подлых античеловеческих планах. Если это не удается сделать, то сверхспособности этих детей просто пытаются уничтожать спецметодами. Этим детям трудно жить на этой земле, брошенной во тьму плотскую князем тьмы. В начале 90-х годов 20-го столетия были обнаружены некоторые необычные особенности физического строения организма детей индиго. Оказалось, что у них другая ДНК, отличная от ДНК остальных землян. Она дает им абсолютный иммунитет против всех земных болезней, созданных невежественным человечеством по планам черной иерархии. Это навело ученых на мысль о том, что на планете зарождается новая раса людей с невиданной ранее на Земле иммунной системой и структурой ДНК. По данным специальных исследований ДНК народов в различных точках планеты, на конец 90-х годов 1% населения Земли уже имел измененную структуру ДНК. Это составляет более 60 миллионов маленьких землян с абсолютным иммунитетом. А появление необычных людей на планете Земля было предсказано в древности и в наше время. Тайная доктрина, живая этика, учение храма, письма Махатм, труды и письма Блаватской и семьи Рерихов, грани Агни-йоги, труды Хейдека, Уранова, Рудзитиса, Аблеева, Владимирова. В ходе дальнейшего изучения детей индиго исследователи обнаружили, что у них частота электромагнитных колебаний втрое выше, чем у обычного человека. В эзотерической литературе Востока высокая вибрация означает просветленное состояние, поэтому этих детей и называют пророками будущего. Есть сообщение о том, что у детей индиго совершенно другая печень. Они способны переваривать практически любую пищу. Иная структура печени у индиго для того, чтобы выживать в отравленных условиях нашей земли, загрязненной силами тьмы и зла. У них также особая иммунная система. Один из таких индиго по имени Борис проживает в городке Жирновске, Волгоградская область. Родился мальчик 11 января 1996 года и уже с 4 лет страстно любит посещать известную в тех местах аномальную зону Медведицкой горной гряды, Синюю гору, что возле самого Жирновска. Родители Бориса, образованные и весьма приветливые люди, очень обеспокоены феноменальными способностями своего очаровательного сына и в особенности тем, как будут воспринимать его люди. Родители были бы счастливы, если бы кто-то из специалистов подсказал, как им воспитывать своего вундеркинда. Мать Бориса рассказывает, что, будучи сама врачом, она не могла не заметить, как уже на 15-й день после рождения ее сын стал держать свою головку. Первое слово «баба» произнес в 4 месяца и с тех пор стал говорить другие несложные слова. В 7 месяцев, когда увидел в стенке большой гвоздь, то совершенно четко произнес целую фразу «я хочу гвоздик». В 1,5 года малыш без всякого затруднения прочитывал все крупные заголовки газет. В 2 года стал осмысленно рисовать карандашами, в 2,5 – красками. 2-летним его определили не в ясли, а в детский сад. Там воспитатели сразу же заговорили о необыкновенном мальчике, о его необычайной сообразительности, чрезвычайной способности к языкам и уникальной памяти. Родители не раз становились свидетелями того, что пополнение знаний у сынишки происходит не только через восприятие окружающего мира, как у обыкновенных людей, но и через какие-то неведомые каналы. Родители неоднократно наблюдали, как он просто-напросто считывал откуда-то неведомую взрослым информацию. «Никто его не учил», – вспоминает мать Бориса, – «а он сам по себе легко и, как казалось, привычно, очень часто садится в позу лотоса, и вот тогда его только и слушай. Он выдает такие подробности о Марсе, о планетарных системах и других цивилизациях, что у нас с мужем буквально глаза на лоб лезут». «Откуда, – спрашивается у малого дитяти, – такие знания? Космос же, космические сюжеты – это постоянные темы его рассказов с 2-летнего возраста». Однажды он поведал, что сам когда-то жил на Марсе, что планета и сейчас обитаема, но пережив крупнейшую в своей истории катастрофу – атомная война, она потеряла атмосферу. Однако и по сей день на ней обитают очень немногочисленные жители, обосновавшиеся в подземных городах. В свою бытность марсианином Борис, по его словам, довольно часто летал на Землю в составе торговых и научно-исследовательских экспедиций. Более того, он будто бы даже был капитаном космического корабля. Это происходило во времена цивилизации лемурийцев в 3-й коренной расе землян, то есть 10-15 миллионов земных лет назад. У него был друг-землянин, который погиб на его глазах. О картине гибели Лемурии мальчик рассказывает так, словно она произошла только что вчера, и очень переживает смерть своего друга-землянина. При этом он утверждает, что лемурийцы погибли из-за того, что прекратили свое духовное развитие, отказавшись от высшего руководства учителей света Солнечной системы. Когда однажды мама принесла сыну книгу Эрнста Молдашева «От кого мы произошли», то, увидев ее, он пришел в неописуемое возбуждение, долго рассматривал рисунки лемурийцев, фотографии пагод Тибета и более 2 часов безостановочно причем логично и увлекательно, рассказывала родителям о лемурийцах и их культуре. По ходу рассказа мальчика мама осторожно заметила, что ведь остатки Лемурии погибли более 700 тысяч лет назад, согласно информации от космических учителей в тайной доктрине Блаватской. И как это можно помнить? Борис, нисколько не смущаясь, ответил: «Да, помню, и мне никто об этом не рассказывал. Я сам это все видел». Рассматривая иллюстрации во второй книге Молдашева «В поисках города богов», он очень долго и много вспоминал о всевозможных пирамидах и усыпальницах, построенных сотни тысяч и миллионы лет назад. При этом уверенно заявил, что древние знания, которые люди ищут, будут найдены не под пирамидой Хеопса, а под другой пирамидой, которую еще не нашли. «Жизнь же человеческая, – добавил малолетний рассказчик, – изменится только тогда, когда откроют вход в сфинкс, который открывается где-то за его ухом. Но об этом я забыл». Но самое поразительное в рассказах Бориса то, что сейчас на Земле якобы наступило время, когда стали рождаться особенные дети, потому что приближается космический срок коренного преобразования жизни землян и самой планеты, для проведения которого в жизнь потребуются землянам совсем иные знания и, конечно же, абсолютно иной менталитет. Будут катастрофы и природные катаклизмы, к чему нужно готовить сознание земных людей. По словам этого мальчика, на Земле из-за резкой смены магнитной энергетики, инверсия полюсов и тому подобное, в первой половине 21 века должны произойти крупные глобальные катастрофы. После них очень немногие земляне останутся физически живыми. Зато на вопрос о том, не боится ли сам-то мальчик, что его собственная жизнь в этих условиях может прерваться, Борис отвечает так: «Нет, не боюсь, ибо мы живем вечно. Катастрофа была и на Марсе, где я тогда жил. Там такие же люди, как и мы. Между ними произошла ядерная война, все сгорело. Лишь некоторые выжили. Появились новые дома и новостройки полугрунтового типа. Возникло и новое оружие. Материалы всякого рода претерпели большие изменения, в основном в содержании углерода и углекислого газа в атмосфере Марса. Если бы марсиане теперь прилетели бы на нашу Землю, то почти беспрерывно дышали бы у дымовой трубы». «Раз ты с Марса, – спрашивают его, – то нет ли у тебя потребности в углекислом газе? Раз я попал в земное тело, то и дышу земным воздухом, – отвечает Борис. Но знайте, что от него происходит очень быстрое старение физического тела. Это в связи с большим содержанием кислорода в земной атмосфере. Кстати, американская Discovery 2007 года сообщила, что космические аппараты НАСА и ЕС проводили замеры радиации на Марсе. Она во много раз превышает земной фон радиации». Спрашивали мальчика и о том, почему земные межпланетные зонды часто погибают при подлете к Марсу. На это он ответил так: «С Марса посылаются сигналы, чтобы сбить земную космостанцию, если на ней имеются вредные для марсиан излучения». Мальчик весьма глубоко осведомлен в вопросе многомерности. В вопросе многомерности космического пространства и в устройстве межпланетных НЛО. Трех-четырехлетний малыш рассказывал об атоме как опытнейший специалист и всегда рисует тарелки на грифельной доске, объясняя их действия. Вот один из таких его рассказов. «Там 6 слоев в корпусе НЛО. 25% занимает верхний слой из прочного металла, 30% – второй слой, нечто вроде резины, третий слой – 30% – опять металл, 4% – занимает слой с магнитными свойствами. Одновременно на доске пишет мелом цифры, говоря, что если заполнить магнитный слой энергией, то аппараты могут летать по всей Вселенной. Сам Борис, 3-4-летний ребенок, вполне осознанно утверждает, что он явился на эту Землю для того, чтобы способствовать распределению космических знаний в зависимости от качества и уровня земных людей так, чтобы плохих, злобных людей, махровых собственников на планете становилось все меньше и меньше. В 5 лет Борис рассказал о планете Прозерпина, погибшей миллионы лет назад. Он сказал, ее прорезал луч, и она распалась на куски. Физически планета перестала существовать, но ее обитатели телепортировались в 5-е измерение, которое вы называете параллельным миром, тонкоментальный мир. Мы тогда наблюдали гибель планеты с Марса. Борис сказал также, что Земля приняла детей Прозерпины на воспитание, и сейчас здесь рождаются дети, которые помнят о своей Прозерпине. В печати действительно были сообщения о женщине, которая помнит Прозерпину и посещает в тонком теле своих соотечественников. Мама Бориса ведет записи его высказываний. Вот одно из них земным родителям. «Вы – предтечи. Вы растили для нас платформу. В высших сферах вас считают героями. И на вашу долю досталось самое тяжкое. Я пришел в новое время. Оно уже создано голограммным кодом в мирах высших и наложилось на пространство. Все оживет в новом огне мысли». Но очень быстрой мысли. Я принес новое время. Я принес новую информацию. Иерархия света Солнечной системы говорит землянам. Все сужено до рамок физических. Но где понимание беспредельности каждого качества и его неразрывности с другими проявлениями духа? Гармонизация качеств и их взаимосвязь составят предмет глубочайших исследований будущего. Эти рычаги, поднимающие или низвергающие человека, должны быть осознаны и освоены. Религии ходили вслепую, ощупью по опаснейшим тропам, и немало катастроф происходило от искажений и ложного употребления мощных двигателей духа человеческого. Смрадное дыхание старого, уходящего мира отравляет чистую атмосферу пространственной мысли и заразу с собой несет. Спасение от нее в будущем. Все несовершенства, все ошибки, все омрачения принадлежат прошлому, а будущему – свет. Свет будущего велик, им и идите. Осознание возможностей будущего – это ведущий магнит. В нем можно строить все, что осознанно мыслью. И построив, строение надо сделать причиной осуществления намеченных форм жизни следующей ступени эволюции сознания. Эволюция осуществляется при помощи мысли. Идеи в виде мысленных форм закладываются в пространстве, как движущая сила энергий сознания. Жизнь сближает полюса осуществимого и неосуществимого в спирали течения времени. Неосуществимость и невозможность в настоящем становятся возможностями будущего, которое, становясь в свою очередь текущим моментом настоящего дня, делает недостижимое ранее действительностью. Когда-то люди мечтали только летать, утверждая мысленно идеи полетов в пространстве. Но время пришло, и мечта воплотилась в реальные формы, и люди стали летать. Эта психотехника касается всех областей жизни. Неосуществимое – осуществимо, невозможное – возможно, недостижимое – достижимо. Но всему этому надо предпослать мысль, цементируя ее формы в пространстве. Напрасно считают искусство мышления незаслуживающим внимания. В массе своей земное человечество мыслить еще не научилось. Мыслят отдельные единицы, они и двигают мир. Когда мыслить научатся все, движение в эволюцию ускорится неимоверно. Но надо, чтобы сознание расширилось и стало светлее. Великие строители Солнечной системы указывают основное направление эволюции и те линии, по которым должно идти развитие земного человека. И воля каждого, принявшего это направление, свободно избрать путь духу созвучный. Направление эволюции – беспредельность и сферы дальних миров высокоразвитых. Средство – это пробуждение и вожжение центров человеческого микрокосма, утончение и усовершенствование человеческого аппарата. Цель сил света, Земли и Солнечной системы – вооружить человека без единого аппарата, ибо вся аппаратура, более совершенная, чем любой механический аппарат, в своем потенциальном состоянии сосредоточена в нем. Осознание этого факта откроет новые пути исканий и возможности новых изумительных достижений. Все изобретения и аппараты, созданные человеческим гением, нужны, но лишь до тех пор, пока его собственный аппарат не начал работать на полную силу. Что это значит, можно понять из того, что на планетах высокой ступени развития нет заводов и фабрик, нет машин и никакой аппаратуры. Жизнь во всех ее фазах регулируется творческой мыслью и энергией духа. Творя создают все, что необходимо иметь человеку для жизни. И природой высокоразвитой планеты руководит мысль, и дарами природы, и всеми формами ее жизни, неведомой для нас. Надо понять беспредельные возможности духа и то, что ему подчинено все, и что космической волей дана ему власть над всем, и что могущество духа неисчерпаемо и неизмеримо, и нет пределов росту его. Пути эволюции в пространстве осуществляются человечеством мыслью. Мысль мощно творит. Для мысли, творящей в созвучии с законами космоса, неосуществимого и недостижимого нет. Мы говорим и мы утверждаем, что ныне невозможного нет. Говорят великие строители Солнечной системы, наши старшие братья. Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения прежних учений, сбросив с них покровы клерикализма, то есть разнообразных культов и сектантства. Истина, очищенная от наносов и ссора, вновь засияет над миром. К примеру, возьмем утверждение первоучителя Христа, столь яро замалчиваемое церковью. «Вы – боги» или «и дана человеку власть над всякою плотью». В этих словах утверждается всемогущество человеческого разума и власть человека над всей природой и над телом своим. Йоги эту власть утверждают и ее достигают и могут демонстрировать людям. Но что же сделали разномастные церковники с этими великими истинами, превратив сынов Божьих, то то есть земных людей, в рабов Божьих, в страхе и трепете пресмыкающихся перед высшим началом, обрекающим их, получением этих культовиков, якобы на вечное мучение ада за краткие часы земного существования. Да знают ли эти невежды и мракобесы, что такое вечность? И может ли космическая справедливость и закон кармы обречь человека за одну только жизнь на вечную муку? Много нелепостей нагородили эти невежды, и сияющие истины жизни покрыли слоями изуверства и тьмы, лишив людей света. Свет этот ныне миру дан будет. Свет этот ныне миру дан будет независимой наукой, ибо истина мира одна, к ней подойдут через науку. Скоро узнаем о событиях. Темные начинают уходить уже из земного плана. Это заключительный акт их драмы. Они были обречены сначала с самой сущностью своей. Они все связаны одной веревкой. И уход одного потянет за собой уход другого. Крылья людей запечатаны темной печатью. Но с каждым уходом темных будут падать и печати. Темные не знают, что крылья под печатями сильно выросли. Потому и взмах их после освобождения будет совсем иным и совершенно непредвиденным. Новая эпоха есть эпоха крыльев. Христос, невидимое сердце нашей Солнечной системы, землянам. Мир мой нелегко утверждать в этом мире. Мир очевидности человеческий короток очень, но мой мир от вечности, как бы нить вечности, протянута через формы и явления плотного мира, нить, уводящая в беспредельность. К миру моему можно приобщиться, в него можно войти, стать частью его и жить в нем, встречая волны приходящих явлений, как гранитный утес встречает прибой. Именно надо понять беспредельный аспект моего мира и сознание на нем утвердить. Именно надо понять, что дух, зажженный от вечного пламени жизни, живет в беспредельности, являемой вечной смене проявленных форм. Беспредельные мы и живем в беспредельности. И мир плотный, в беспредельности сущий, является как бы разрезом ее во времени. Духом поднявшись над данным разрезом плотного мира, можно продолжить его в беспредельность и увидеть, что он представляет собой всего лишь кратчайший момент беспредельности и является частью ее. Нельзя отделить от нее ни одну форму жизни, ибо началом и концом своего существования касается он беспредельности, и не только концом и началом, но и каждым атомом, входящим в ее структуру. Беспредельны мы всеми элементами, составляющими микрокосм человека, ибо все элементы видимого и невидимого мира являются тем или иным видом аспекта беспредельности. В ней живут и в ней проявляются. Беспредельность вверху и внизу, в начале и в конце времени и во всем, что существует в космосе. Поверх времени, в беспредельность, устремляет стопы свои дух каждого человека и в ней утверждает свой путь со звезды на звезду. Космос вечен, и вечен дух каждого конкретного человека, и временность пребывания его на планете Земля не преградою будет для духа, но ступенью и трамплином к дальним высокоразвитым мирам. Надо огненной волей своей пробить плотную сферу очевидности, надо время понять и подняться над ним, надо мыслить о тайнах пространства. век освобождения от всякого рабства, надо подумать о том, как сбросить цепи, сковавшие дух человека, цепи плотного мира, майи оковы. Свобода лишь в духе, нет в теле свободы, а дух вездесущ, всемогущ и всезнающ в неисчерпаемом, безграничном, беспредельном потенциале своем. «Мною, — говорит Владыка Света, — было сказано о качествах Духа. Ныне берем высочайшие качества и атрибуты Его, указую на беспредельные возможности Духа, утверждая, что возможно все, перебрасываю серебряный мост в беспредельность, где все достижимо, ибо не существует предела роста могущества Духа. Различные ступени всемогущества, все знания, все ведения уже достижимы в какой-то, быть может, только пока еще в начальной степени человеком. Но эта достижимость ручательством служит дальнейших, других достижений, еще более высоких и мощных, и нет им предела, и нет им конца. Чем можно ограничить полет мысли? Лишь собственным невежеством. Отбросив его и все цепи, и все ограничения и оковы темных веков, можно устремиться по пути в беспредельность, где все достижимо, где невозможного нет, и где несломимость устремления дух человека увенчает победой. Мысль управляет стихиями. Не сказка слова из Евангелия «И повелел буре утихнуть». И утихла буря на море по слову Христа. Нет предела росту могущества человека. Полагают его сейчас в силе ума и машинах, и всевозможных изобретениях и аппаратах. Но оно заключено и сосредоточено в самом человеке, в потенциале духа его, мощь которого может расти беспредельно. Не нужно никаких машин и никаких аппаратов, когда осознано, что все аппараты заключены в человеке, и когда это сопровождается практическими достижениями и возжением центров. Самым мощным оружием человека является мысль. Духовный синтез – самое важное и необходимое качество для творческой деятельности человека. Это умение видеть предмет, проблему сразу со всех сторон. Космос един, и потому восприятие мира должно быть целостным, синтетическим и осознающим, ведь буквально все мировые явления – есть звенья одной цепи. Человек, лишенный синтеза, не в состоянии понять жизнь мироздания. Елена Ивановна Рерих писала, что синтез есть самое трудное, самое редкое и самое великое достижение. В книге «Иерархия. Живая этика» говорится, ум, вступивший в степень синтеза, делается продуктивным, моральным, обобщающим, нераздражительным, умеющим терпеливо являть сотрудничество с иерархией света. Трудно объяснить преимущество синтеза тому, кто не помышляет о высшем. В книге «Мир огненный» отмечается, что все великие открытия будущего будут исходить не из огромных лабораторий, они будут находимы духом ученых, которые обладают синтезом. Мы видим и предсказываем великие следствия от синтеза духа сподвижников. Обладатель синтеза постоянно вдохновенно творит, насыщая своими энергиями всю окружающую жизнь. Согласно учению живой этики, новая раса земного человечества будет обладать новым типом духовного мышления, которое непосредственно связано с развитием сердца. Мысль будет одухотворена энергией сердца, что сделает ее могучим фактором эволюции планеты и человечества. рассмотрение мысли как особой энергии, связанной с сердцем человека, даст новое направление всем исследованиям. Развита и одухотворенная человеческая мысль поколеблет устои слепой веры в абсолютное могущество техники. Познание творящей мощи мыслительной энергии принесет удивительные плоды. В учении живой этики раскрыты и другие характерные особенности людей будущего, людей духовно преображенных. Уже и в наше время проявляются отдельные качества, кажущиеся феноменальными. Человек будущего вберет в себя их все. Книга «Сердце. Живая этика» приводит перечень этих качеств. Припомним. Кто-то отзывается на космические явления. Кто-то слышал дальние голоса. Кто-то участвовал в тонком мире, видя его. Кто-то светился. Кто-то поднимался на воздух. Кто-то ходил по воде. Кто-то ходил по огню. Кто-то поглощал яды без вреда. Кто-то не нуждался во сне. Кто-то не нуждался в пище. Кто-то мог видеть через твердые тела. Кто-то писал двумя руками. Кто-то мог привлекать животных. Кто-то мог понимать мысли. Кто-то мог понимать язык без знания его. Кто-то мог явить знания будущего. Кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу. Кто-то не чувствовал боль. Кто-то среди снега развивал жар сердца. Кто-то мог не чувствовать утомления. Кто-то мог помогать лечением. Так можно перечислять все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, указанное во многих учениях Духа. К достаточно еще далеким будущим достижениям человека космическое учение живой этики относит и такие качества, как все знания, все видения, все слышания, вездесущность и всемогущество. Велико космическое будущее человека. Огненное сознание уничтожает барьеры времени и пространства, и понятие вседостижимости делается огненной реальностью. «Вы – боги», – так сказал Спаситель Христос, величайший логос Солнечной системы. И нужно лишь осознать всю глубину этого великого утверждения, чтобы вступить во владение своим космическим наследством, уготованным человеку космической волей от начала времен. Сын космоса – так должен мыслить себя человек шестой коренной расы. Возможности человека безграничны. В одном из следующих циклов эволюции человек, находясь в утонченном физическом теле, будет способен видеть, слышать, обонять и осязать на больших расстояниях. Он сможет, как на экране в кино, видеть прошлые планеты и свои воплощения. Он сможет переносить сознание в свои тонкие тела и свободно ориентироваться в тонком мире своей планеты. Он сможет мыслью творить разные вещи и предметы, не прилагая физических рук. Часто задается вопрос, на каком материке будет жить новая, шестая раса? Как указано в учении космической этики, она будет одновременно возникать в разных частях Земли. Россия называется страной, где новый мир будет утверждаться в первую очередь. Следовательно, именно в России будущие жители составят основное ядро новой расы. Отсюда необходимость внимания со стороны общества и важность научного изучения явлений, связанных с появлением детей, с новыми качествами сознания. ведет человека мысль. Сущность ее землянами еще понимается мало, убого и односторонне. Могучий фактор пространства сводится земными учеными-невеждами к физиологическим функциям мозга и связывается с ним. И сознание также прикрепляется к мозгу и не мыслится от него отдельно. Но сознание наделено возможностями независимого существования. Конечно, для проявления и функционирования в определенных слоях космического пространства сознание нуждается в проводнике, оболочке или теле. Но зачем же ограничивать возможность духа только физическим телом? Скоро наука поставит человечество перед фактами внеплотной, внефизической деятельности сознания и проявления его в тонком теле человека. И тогда область незримого физическому глазу мира сделается доступной и зримой при помощи аппаратов. Но наша цель, говорит космический учитель, это вооружить человека без всяких аппаратов. К чему аппаратура, когда все аппараты заключены в нем самом? Но не скоро наука дойдет до воспроизведения и дублирования функций некоторых центров, как дошла, например, она до фотоаппарата или телефона, скопировав структуру глаза и уха, но до многого все же дойдет. Только подумать, сколько чудесного заключено в человеке, например, центры и функции их. И сколько времени нужно утонченной и напряженной работы, чтобы пробудить к жизни хотя бы один центр. Простым отрицанием можно убить и потушить огонь центра в самый момент его зарождения, если его не признать. Сколько зарождавшихся высших способностей у детей было убито их невежественными родителями. Ребенок доверчиво говорит матери о том, что он видит и слышит, но получает в ответ: «Это тебе кажется, это фантазия, этому не верю». И даже ведут ребенка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом прозрение духа. Но скоро наука заставит поверить несомненному. И тогда снова запылают костры инквизиции, изменивший лик свой и облегшийся в новые одеяния. И снова начнется борьба мысли свободной с мракобесием темного невежества. Но наука все-таки победит, ибо перед ее натиском отступят мракобесы, будучи задавлены обилием фактов. Их же оружием будут побиты они. Сфера материи расширена будет, и незримый для физического глаза мир окажется столь же материальным, сколь и мир плотный и подчиненный тем же неизменным космическим законам, как и каждое явление во Вселенной. Пока же следует помнить, что все заключено в человеке, который является в своем потенциале альфой и омегой мироздания. Сейчас идет грубая фаза проявления нового мира. На тонком планете все готово, но надо установиться явлением земным. Скоро вспомнят о знамени мира, заговорят о нем, потом поднимут его. Напрасно рассчитывают враги новой страны на раскол внутри. Это им не поможет. Можно ждать подъема энтузиазма народного в связи с переменами ко благу и облегчением жизни. Подъем освобожденного народа будет так силен, что сокрушит любые тьмы врагов. Так энергия, нагнетаемая под давлением, приобретает при освобождении особую силу. Если двигатели основаны на этом принципе, то что же сможет двинуть энергию великого народа? Враги, не учитывая этого, строят свои базы на вулкане. В этом их поражение, что они все понимают наоборот. Само поражение можно назвать это явление попыток слепо идти против космических законов. Они обращают меч, поднявшего против него самого. Тиски разжимаются, народ расправляет плечи, сон кончился. Они теперь точно знают, чего хотят, и потребуют во весь голос. Они вдруг увидели, что те, кого они боялись и считали всевластными, невелики и не сильны, и надстройка рухнет вместе со стоящими на ней. Наиболее достойные помогут пережить недолгий период смятения, понимая переходность часа. А в сужденный светилами срок придут предназначенные для нового поворота пути. Не может свершиться нечто вне сроков светил. Нет точнее хронометра, но кто знает о нем? Чуткое сердце может уловить бой небесных часов, когда все тонет в гуле смятения. Можно спокойно ждать, радуясь, когда сроки космические и личные совпадают гармонично. Можно рассматривать жизнь свою как подготовку к срокам. Человек, Родина, планета, космос. Совпадение всех сроков указывает на единство. Противодействующие будут отброшены энергией лучей светил, а сопутствующие сольются с ними. Единение со светилами можно включить в главу о единении. Объединившиеся с ними сами становятся частью космической энергии. Скоро уже нельзя будет представить самоотдаленных, самодействующих личностей. Эпоха Водолея есть эпоха слияния после эпохи разделения. Именно дойдя до предела разделения, начнутся поиски объединения. Надо понимать его во всех отраслях жизни. Надо понимать единение шире широкого. Оно ведет к постижению нового мира. Наступает Пасха Земли. И та страна, Россия, которая была предана духовной смерти и сошла в ад, первая воскреснет на благо всем другим народам. И первая возвестит воскресение Духа.